Глава восьмая. Каган считает по пальцам. Каган, обдумывая то, что ему говорила рассерженная рысь, тихо обходил курган. Перед ним снова поднялась тень. Они обменялись паролями. Черный Иртыш, покоренная вселенная. Каган узнал в часовом своего старого нукера, сопровождавшего его во всех набегах. Что услышал, что увидел? Там, в далеких горах, много огней. Видишь, точно ожерелье из звезд. Это костры жители этой равнины, убежавших со своими стадами в горы. Они боятся нашего войска. А что между собой говорят нукеры? Говорят, что мы всех баранов доедаем, что кони объели всю траву и уж щиплют корни, что мечи просят крови. Поэтому, говорят, великий Каган мудрее нас. Он все видит, все знает, скоро поведет нас туда, где всего вдоволь, и нашему иконскому животу.
Верно.
Каган все видит, все знает. Обо всем подумает. Побеги скорее к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой 600.
Сейчас побегу, мой хан.
Постой. Скажи еще Чагану, что я буду загибать пальцы и ждать его здесь, на кургане перед этой лужайкой.
Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз с холма, а Каган, опустившись на пятки, неподвижно сидел, наставив большое ухо, и вслушивался в звуки, доносившиеся из темноты. Он стал про себя считать. Раз, два, три, четыре, и когда доходил до сотни, то загибал один палец. Луна медленно катилась по небу, то заворачиваясь в облако, то снова выползая на темное небо, и тогда юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг холма, то виднелись четкие и близкие, то уходили в тень от облака и темнели неясными пятнами.
Когда Каган досчитал до 200 и загнул второй палец, между юртами забегали тени, несколько нукеров вскачь помчались в туманную степь. По всему лагерю послышались гортанные крики «Тревога!». Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считать третью сотню, затем четвертую.
Издали послышался глухой гул. Он все усиливался, и Каган понимал, что это скачет табун в 1000 коней. Табун мчался все ближе и разом остановился у подножия холма. До Кагана донесся острый запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгновение скрывшее весь лагерь. Каган продолжал считать и загибать пальцы. Из табуна слышались визги и глухие удары легавшихся коней. Низким хриплым голосом Каган проревел: «Чаган! Ой-е! Чаган! Ой-е! Слушаю!» Протяжно из темноты долетел ответ.
«Я загнул уже 6 пальцев. Зачем медлишь?
Загни еще 2, и мы все будем на конях». Луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг между юртами, куда отовсюду бежали монголы. Одни тащили седла и потники, другие вели к своим юртам коней, третьи вскачь проносились к своим заранее назначенным местам. Каган продолжал считать. Он загнул 7-й палец и оглянулся, услышав за собою шаги. 2 нукера вели оседланного саврасова коня Чингисхана. Ухватившись рукой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на выступ холма. Сзади него выстроились 7 нукеров. Один держал знамя с трепетавшими концами. Перед Каганом еще во всех направлениях передвигалась гуща коней и всадников, но все они быстро занимали известные места, и не успел еще Чингисхан загнуть 8-й палец,
как перед ним уже стройно протянулись 6 рядов всадников по сотне в каждом ряду, а впереди выстроились начальник 1000 чаган и близ него несколько телохранителей тургаудов. «Чаган, ко мне!» — закричал Чингисхан. Чаган подскакал к холму и остановился в 3 шагах от Кагана. «Ты поедешь к той горе, куда забрались все харачу, простонародье, бедные кочевники, и все длинноухие зайцы из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из рук ни одного барана. Вперед!» Чаган повернул коня и поскакал к отряду. «За мной!» Отряд двинулся ряд за рядом, сотня за сотней, заворачивая набелевшую в лунном свете дорогу. Каган оставался неподвижным на выступе холма и продолжал высчитывать и загибать пальцы, пока последний всадник не потонул в сумеречной дали. Он загнул 10-й палец. Подготовил ли надменный хвостун шах Хорезма такое войско? Мы скоро увидим это в бою под Бухарой.